Спасибо. Здравствуйте всем. Меня зовут Саша, я алкоголик. Я хочу поблагодарить вас за приглашение. В то же время принести извинения за любые ошибки, поскольку русский не является мой родным языком. Я из Болгарии. Также хочу поделиться, что немножко взволнован, потому что это моя первая списка. Надеюсь, что не последняя. Значит так. Общество, в котором мы живем, считает нас подавшими людьми, невысказанными личностями второго сорта. Но я думаю, что наоборот. Мы люди высокого интеллектуального уровня, с удивительным чувством ответственности, слишком усырные, добросовестные во всем, что мы делаем. У алкоголиков больше талантов, чем у других людей. А алкоголь помогает нам в трудные времена, в борьбе со стрессом или в творческих проявлениях. Я говорю это, чтобы гордиться собой, таким, как мы, и не позволяем нам впадать в жалость к себе за наши ошибки, вызванные употреблением алкоголя. Так, я начал пить, может, как и все остальные школьные годы. Дружеские посиделки, дни рождения, походы в горы – все это не обходилось без алкоголя. Я должен был быть человек, который был достойный перед компанией. А в это же время просто так делал. Ну, чуть позже я заметил, что алкоголь со мной не имел такого эффекта, как другие. Я пил. Но я говорил ясно, понятно, походка нормальная, и вряд ли кто-то мог понять, что употреблял алкоголь. Конечно, я тоже напивался, но для этого мне нужно было в несколько раз больше алкоголя, чем другим. Но откуда же я могу знать, что это первый признак алкоголика? Повышение толерантности к алкоголу, которое скоро истощается при регулярном употреблении. Впервые в моей памяти появились пустые места, когда я служил солдатом. И это произошло на второй год, потому что в первый год я был в боевой части и устав строго соблюдался. А в следующий год я был в другом городе, в строительстве войск, где дисциплина была слабая. Дивизия была на окраине города, в промышленной зоне. Алкогольная фабрика была прямо напротив нас. Наполненные спиртом цистерны приходили каждый день. После того, как мы спросили железнодорожников, они были готовы повернуть краны, и каждый из нас пожелал и пил, естественно. Мы наполнили все пустым, включая солдатские ботинки. В день увольнения я снова был пьян, сел в поезд, где я продолжил пить алкогол, и когда я прибыл в Софию, поднялся не на моем трамвае. Ошибался, но это узнал позже. Он ходит на моем, как я думал, остановка, и мне интересно, как всего за 2 года все изменилось, и я не могу распознать дом, в котором я живу. Так, и потом начал гражданскую жизнь. Записался на студент, познакомился с новыми людьми, и алкогольные сборы не опоздали. Скорее, у меня появились много новых друзей, потому что свободное время. Я незаконно работал на частных зданиях, и у меня были деньги. Кроме того, я также получал стипендию, потому что я играл в футбол в университетской команде. Итак, с деньгами в кармане я угощал всех, кто вошел в студенческую пивную. Многие девушки хотели дружить со мной по нескольким причинам. Во-первых, я был житель Софии, столица. Это мечта о браке каждой деревенской девушки из провинции. Во-вторых, как я сказал, был спортсмен, и в-третьих, у меня были деньги. И я вместо того, чтобы ухаживать за девушками, предпочел выпить с компанией. Часто я забывал о встречах, которые я сам определил. Вообще ненормальная работа. Однако на втором курсе я встретил девушку, которая мне понравилась, и через год мы поженились. Мой отец сказал, что пока я не взял в руки свой хлеб, мне не нужно было жениться. Я прервал учебу и начал работать. Поженился, дети родились, жизнь ушла так же, как и все. Пока я был моложе, пьянство не мешало мне. Но с годами у меня началось ужасное похмелье. Я не мог ходить на работу. Я начал пить несколько дней рядом. Был период, когда я начал часто менять свою работу. И так у меня пошла жизнь на алкоголик. Я начал спрашивать себя, был ли я алкоголиком или нет. В 1992 году я попал в больницу, где поставили диагноз циррозис хепатис, это печень. Мой печень был 15 сантиметров больше, чем нормально. Врач, который меня лечил, сказал, что если выпью даже одна бутылка пива, я умру. Это меня не испугало, и даже в больнице с одна другая больная вышли, заходили в ресторан и пили, а потом вернулись в больницу. Так, после лечения я не пил, может быть, месяц, потом начал. И жена сказала, что если так продолжаю, она думает меня оставить. И до сегодняшнего дня я не знаю, она это говорила всерьез или хотела меня в правого пути вкарать. Но все-таки начал думать, что алкоголик ли я или нет. Ответ на этот вопрос помогла моя жена. Между прочим, я очень благодарен жену, потому что она не оставила меня, помогала со всех сил в моей борьбе с алкоголем. Здесь есть место, чтобы сказать, что это правда, что у нас алкоголиков есть самые лучшие женщины в мире. Я говорю о тех, кто не покинули нас, испытывали весь ужас нашего алкоголизма и все же помог нам преодолеть проблемы. Поклон им. Во время служебной поездки в Варну на Черное море я остановился у двоюродного брата. С этим мы начали пить 24 часа в сутки. Машина, с которой я приехал, была у него в гараже, а мы пили и были счастливы. Ни раз я не пошел что-то делать. Пришла моя жена, ей позвонили родители моего двоюродного брата, которые испугались за нас. Она просто улыбнулась мне и сказала, ты хочешь пойти домой? Мы вернулись поездом. Она купила мне бутылку, чтобы поддержать поездку. На следующий день просто сказала. Я спросила. Мне сказали про центр, не хочешь сходить к врачу? Я капитулировал. У меня была некоторая надежда, что все это исчезнет. Но оно рухнуло, когда доктор сказал, что я алкоголик. С усилием воли я не пил 6 месяцев. Потом я решил попробовать, попал под запой, который длился один месяц. Я собирался умереть. Пошел в больницу, затем в реабилитационный центр, а потом поверил, что уже вылечился и попробовал снова. Все повторилось. И с этого момента началась долгая дорога к трезвости и выздоровлению. Здесь я хотел бы отметить, что крайне важно не отказываться от неудач. Со мной они следовали один за другим. Но это не только не обескуражило меня, но заставило меня задуматься и продолжить путь к успеху. Также это относится и к программе «12 шагов». Можно претерпеть крах, но не надо сдаваться. Надо продолжать идти. Не всегда, не впервые получается. Значит, когда я начал бороться с проблемой, мне было 42 лет. Сегодня мне 65 лет, и у меня есть один год трезвости. И этот год стал мне 23 лет битвы. Мне не жалко. Это было просто так. Таким образом, в 90-х годах прошлого века впервые в Болгарии появилось движение на умелках авиации. Никакая программа не была. Основатель этого клуба в Болгарии был и ведущим, и председателем, и кассир, и так далее. Спонсорства не было. Мы собирались в комнате, читая одну главу книги «Жизнь в трезвости», в которой давали разные советы, а потом все говорили выпить. Но этот разговор больше подходил на похвалу с различными рекордами по алкоголю. Или обсудить качество одно или другое вида ракия. А ракия – это болгарское спиртное, как водка. Итак, с усилием воли я не пил около года. Я продолжал думать о алкоголе. У меня было сухое воздержание несколько раз, пока однажды вечером, после собрания, где один особенно подробно рассказал, как он пил, мезил салат, плюнул на все, решил положить конец мучениям и пошел в ресторан. Тогда я понял, что для меня только посещение собрания анонимных алкоголиков без выполнения шагов программы было пустой тратой времени. Некоторых алкоголиков это работает, но настоящего алкоголика, подобному мне, решение это анонимные алкоголики, следуя инструкции, запустив программу. И это началось. Не пью примерно 5-6 месяцев, потом начинаю пить, запой, в больницу, и все повторяется снова и снова. Я уже начал думать, что моя жизнь такая будет навсегда. 5-6 месяцев ремиссии, потом пьянство, клиника, трезвости в течение 5-6 месяцев и так далее, и так далее. Прошли годы. Когда я в очередной раз был в психиатрической клинике, к нам приехали с анонимных алкоголиков. Я разговаривал с одним из них и решил вернуться к анонимных алкоголикам. Так и сделал. Сразу на следующий день после больницы я посетил собрание анонимных алкоголиков. Это было июнь 2016 года. Можно сказать, что я впервые начал следить за программой. Уже было спонсорство, было 5 групп, не знаю, мало ли это для города с 2-миллионными человек. Служение было ротационным. Я сразу определил спонсора и начал. К моему удивлению, и это сработало. Я был трезв в течение 18 месяцев, когда снова произошел срыв. И это был мой день рождения, но я начал пробовать пить алкоголь неделю назад. Следовала больница, знакомые вещи. И возник вопрос. Не как это произошло, а почему это произошло. Что я пропустил? Что я сделал не так? Ответ пришел скоро. Книга анонимных алкоголиков записана. Эгоизм, эгоцентризм – наши самые большие недостатки. Я был очень горд. Вместо смирения – гордость. 18 месяцев трезвость. Я все знаю, я все могу. И вот оно. Кроме того, я остановил делать программу. Как написано в книжке, почивать на старых лавах. И я решил начать все сначала. Так что не считаю, например, 2 года и 8-9 месяцев с прорывом. Сначала...
Алиса, я дома.
С новым спонсором, первым шагом. Я убежден, что программа работает. Просто не надо сдаваться, надо посмотреть, где и что я пропустил. Я начал искать спонсора. В Болгарии не каждый хочет стать спонсором. Связался с алкоголиками из других городов. Как только узнали, что это было, они просто больше не звонили. Потом я написал в Google. Онлайн для русских и попал. Сейчас я регулярно бываю в онлайн-встрече группы «Вне зависимости». Около недели я посещал собрания разных групп.
Саша, включи микрофон.
Выключился. А я не знаю, откуда говорю, что за второй раз фаноним на алкоголики. Когда выключился? Да, ничего, я продолжаю тогда. Говорю, что спонсор нашелся. Итак, искреннее спасибо, Сергей. Мне сразу понравилась его, на спонсора его прямота, простые слова, человечность и сочувствие. И мы начали. Примерно через 6 месяцев я увидел разницу следования программе. Я могу сказать, что ваша программа заполнена, а Болгария многое не сделала. Например, можете ли вы поверите, что с моим спонсором в Болгарии мы не слышали уже неделю. Только я был обязан написать о том, как прошел мой день, и все, он мне не отвечает ничего. С Сергеем мы свяжемся по скайпу 3 раза в неделю. В конце концов я понял, что моей первой неудачей было обвинить мою гордость и незавершенную программу. Так, и что скажу для этих 12 шагов? Первый шаг я сделал неосознанно, когда обратился за помощью к проблеме.
Саша, тебя не слышно.
Ну, и... да.
Сейчас слышно.
Слышно, да. Теперь немножко о самой программе. Первый шаг я сделал неосознанно, когда обратился за помощью к проблеме. Мой визит к одному врачу означал, что я не смогу сделать это сам. Осознание этого факта однако произошло после моего вступления в анонимный алкоголик. Я думаю, что это самый трудный и в то же время самый важный шаг в жизни каждого алкоголика. Следующие шаги будут сделаны, если есть постоянство и настойчивость. Но чтобы пройти первый шаг, я прошел большую внутреннюю борьбу. Мне было нелегко признать, что я алкоголик. Я не мог представить, как я буду жить без алкоголя. Для меня это было немыслимо. К сожалению, некоторые не могут справиться с этим шагом и рано уходят из жизни. Иногда я вспоминаю, как хорошо я провел на пляж, на рыбалке, в гору, встреч с друзьями с алкоголем. Здесь я снова вспоминаю первый шаг. Я бессилен. Для второго шага я был также подготовлен жизнью, которую я вел. Я не могу решить проблем самостоятельно. Я обратился за медицинской помощью. Врачи не могли справиться с проблемой, поэтому медицина и наука бессильны помочь. Тогда кто? Если кто-нибудь, кто может мне помочь? И здесь ответ дает второй шаг. Это относится как к верующим в Бога, так и к агностикам. Мне нужна была сила более могущественная, чем я и человеческие знания. Придя к такому выводу, я легко сделал второй и третий шаг. В Болгарии первый, второй и третий шаги не выполняются со спонсором. Каждый делает этого один. Только четвертый и пятый шаг практически сделаны в Болгарии со спонсором, и это не совсем правильно. Я до сих пор помню, как мой украинский спонсор сказал мне: «Теперь стань на колени». Я тоже на коленях, и повтори за мной. И мы молились вместе. Это было велико. Третий шаг научил меня чему-то очень важному, что помогло мне легко перенести другие шаги. И эта вещь изменила много во мне и моей жизни. Я понял, что для того, чтобы быть успешным, я не должен ничего делать. Или скорее не делать больше, чем я должен сделать. В основном надо верить в Бога. Например, надо купить тетрад, там, заполнить столбцы и все. А подробно и для всего прочего я молю Бога сделать это. Он подготовит мне, Он изменит мне, Он напомнит мне о людях и ситуациях. Более того, я молился о том, чтобы это чувство непреодолимого влечения к алкоголу не появилось. И Он буквально отнял у меня желание выпить. В течение года и нескольких месяцев у меня не возникло никакого желания пить. Потом четвертый и пятый шаг. Здесь тоже хочу поблагодарить моего спонсора, который сейчас слышит меня, за его тактику, человечность, чувство юмора. Его слова «наша работа – делать ошибки» вселила в меня уверенность в том, что я могу спокойно признаться во всем. Здесь, как и на девятом шаге, мы работали трое. Я, мой спонсор и Бог. Когда я думал, что у меня все кончилось, спонсор напомнил мне с вопросами об организациях, учреждениях, людях и так далее. Когда я закончил, я был поражен. Как это возможно? Примерно более 200 человек и организации виноваты недостатках моем характере. Как это возможно, что весь мир виновен, только я был правен и невинен? По-видимому, алкоголь изменяет мышление, что всегда, чтобы оправдать себя, я делаю других виновными в моих недостатках характера. Мне злоба, страх, раздражительность, месть и так далее. На самом деле, в основе всех моих недостатков лежит эгоизм. Так и написано, да, я сказал, эгоизм, эгоцентризм является корнем всех наших проблем. Да, они привели меня в запой. Так. И в всей программе наиболее продолжительными явились для меня четвертый и пятый шаг. Думаю, что это заняло у меня 3 месяца, но я должен был вспомнить и рассказать все. Конечно, если чего-то не хватает, а потом я вспомню, я всегда могу повторить шаг. Это также верно и для 9-го шага. Важно сказать все, ничего не должно измениться. На этом этапе мне стало ясно, какие недостатки я должен устранить. Я сказал, я ничего не делаю. Я просто молился Богу, чтобы сделать это. В то же время я написал на отдельном листе все недостатки, которые нужно сказать Богу, чтобы удалить на 7-м шаге. Эгоизм, нечестность, раздражительность, злоба, склонность обвинять других, страх и так дальше. Конечно, я благодарил Бога за все, что Он сделал до сих пор, и продолжал проверять все, что я сказал. Я что-то упустил, и когда я был убежден, что все в порядке, с первого шага до сих пор я молился, что Бог освободит меня все, что нехорошее для меня и мешает меня жить в трезвости. Итак, прошел 6-й, 7-й шаг. На шаг 8-й снова сделал с помощью спонсора. Мы снова составили список людей и организации, которым я причинил вреду. Когда список был исчерпан, Снова молился Бога, чтобы он отдал готовность сделать 9 еще. Начал лето с самыми близкими людьми. Моя жена и мои дети. Конечно, со всеми по отдельности. Прежде чем я начал действовать, я сказал своему спонсору, я помолился Богу, а затем поговорил с людьми. Сначала я волновался, но постепенно все покинуло меня. Мои близкие друзья поняли меня, они были очень счастливы. Я почувствовал лихота, облегчение. И интересно было с незнакомцами, например. Я зашел в магазин, где я украл бутылку алкоголя. Ищу менеджера, говорю ему, что хочу заплатить за кражу. Мужчина смотрит на меня и не знает, что делать. Все кончено, все в прошлом. Даже тогда он не работал в этот магазин. Затем он говорит мне, если вы решите отдать деньги на благотворительность, у нас есть ящик, который собирает деньги по разным причинам и так дальше. Интересные вещи происходили. Что более важно, после каждого человека я чувствовал себя хорошо, свободный и был счастлив. Я не закончил 9 шаг. Мне нужно ехать в управление общественного транспорта. Я ездил без билета. Вот поэтому я вкладывал деньги с начала и этот год, думаю, что достаточно собрал. Но я проконсультировался со своим спонсором. При этом и сделаю, конечно. Так, еще немножко. 10-й шаг. Здесь важно отметить, что вещи, которые я делал каждый день, стали привычкой. И поэтому я не испытываю затруднения следования программе. Часть вот этих вещей является вечерний самоанализ, или как я это называю, ежедневный инвентарь. Интересно, обидел ли я кто-нибудь, был ли я нечестным и так далее. Одним словом, где я не был прав. Если мне случается что-то злиться в течение моего дня, я немедленно регистрирую это, затем я обращаюсь к Богу. Я приобрел привычку, с которой я сначала поблагодарил Бога о том, что у меня есть. Семья, работа, дети, внуки, дом и так дальше. Когда я благодарю, мой дня сменяется чувством счастья. И тогда я прошу Бога позаботиться о моем дне, если он не произошел полностью, и прошу прощения, если я сделал что-то не так. И теперь хороший дух, уже я смотрю, у кого могу что-то купить или помочь кому-то. Обычно делюсь с женой или другом, возможно, со спонсором. Другие вещи, которые делю, читаю несколько страниц книги анонимных алкоголиков, иду в живую группу, молюсь за людьми, конечно, и про себя молюсь. И я понял, что таким образом, следуя ежедневной программе, я смиряюсь. 11-й шаг здесь, каждый сейчас размышляет о высшей силе, которые, как понимаете. Лично я христианин. Читаю Библию, размышляю над прочитанным. Люблю ходить на рыбалку и наблюдаю там за удочку, не думать ни о чем, что могло бы так вдохновить меня на размышления о Боге, о его влиянии в моей жизни и так далее. И, наконец, 12-й шаг. Надо передать это вести тем алкоголикам, которые все еще страдают. Я бы сказал, чтобы служить другим. Как написано в анонимных алкоголиках, вера без дела нет. В живой группе я помогаю убирать зал, покупаю чай, кофе, сахар, хожу. В больнице ходили 2 раза, пока я лечусь алкоголики и говорю себе. Все еще жду, когда Бог соединит меня с человеком, который мы пройдем по 12-й шаг. 12 шагов. И думаю, что все, если есть вопрос. Еще раз хочу поблагодарить всех за внимание, моего спонсора за приглашение и нашу совместную работу. И благодарю Бога за мое выздоровление. Пусть Бог будет с вами. Спасибо.
Саша, ты закончил?
Да.
Да. Хорошо, ребята, у кого вопросы, ставим единички, либо пишем в чате. Три единички Мани.
А можно уже спрашивать?
Да, можно.
У меня такой вопрос, я вот услышала в начале, я об этом тоже думала, мне казалось, что это моя гордыня. Я думала, что вот людей, вот алкоголиков, меня в частности, более там какая-то тонкая душа, больше талантов. Вот вы сказали, Саша, в самом начале, что у алкоголики они вот такие очень, ну, типа что талантливые. Может, ну вот я не помню, у меня с памятью все очень плохо. Вы сказали, что алкоголики какие-то особенные. Вот как вот это вот отличить от гордыни, вот то, что вы сказали? Я так думаю тоже, но я в самом начале пути, у меня еще опыта нет. Спасибо, если понятный вопрос.
Думаю, что я понял вас. Вы хотели спросить, может быть, что осознаете, что у вас есть талант, и как надо сделать так, что не гордитесь этим. Но я могу сказать, что когда пройдет человек по программе, гордость, эта гордость, которая мешает ему жить трезво, она будет удалена, остается только одно смирение – и осознание, что человек талантливый. Ничего больше. Ничего страшного нет.
Спасибо, мне понятен ответ.
Спасибо, Саша, за ответ. Сергей, твои единички. Сергей, тебя не слышно. Верещагин, Сергей. Сергей, не работает микрофон. Ну, напиши в чате, напиши вопрос. Ребята, вопросы у кого-то будут еще? Задавайте. Михаил, пожалуйста. Саша, тебе вопрос. Слышишь?
Слышу, да.
Расскажи про 6, 7 шаги поподробнее.
А, значит так. Я, когда делал 4-й, 5-й шаг, увидел некоторые мои недостатки. Но потом я молился Богу, Он показать меня еще другие, напоминать ситуации, которые я вел неправильно. Я сказал, что все, когда есть недостаток у меня, я сразу же написал его на лист, так как список делал. И этого не сказал мой спонсор, не знаю, может быть, так у меня прошло вдохновение к нему. И каждый день, пока я писал этого, я каждый день молился Богу, имеет ли еще, еще. Я делал так, глянул на себя, припомнил ситуации, когда я обидел человека, почему же обидел, что он сделал, а я что сделал, могу ли я примерно не обидеться, а примерно понят человека, что он имеет право так держаться со мной, и так увидят, что здесь примерно моя гордость так наранена, и я сразу же разгневился и сделал что-нибудь плохое. А когда я думаю, все мои недостатки я написал на лист, тогда я молился Богу, чтобы Он подготовить меня, я пустить эти недостатки, потому что характер человека такой, что он можно не согласиться. И примерно, я знаю, что алкоголь вредит меня, и этого не мешает меня выпить. Я могу взять решение не пить, но, может быть, меньше, так можно маленько. Да нет, это важит и для недостатки. И я хочу подготовить не я оставить их, чтобы я не хочу, они будут у меня. И когда я почувствовал, что я готов, тогда молился Богу, Он отнял все этого и думаю, что Он сделал. Ну, конечно, человек живой, буду делать ошибки, конечно. Но и, когда сделаю ошибки, надо сразу же это регистрировать и просить про прощение. Думаю, что все.
Саша, спасибо. Сергей Верещагин. Это у тебя такой вопрос?
Я читаю вопрос от Ларисы. Как избавиться от чувства вины?
Да.
Можно ответить, да?
Конечно, да.
Это самое угнетающее чувство. Каждый из нас думает, что чувство вины тормозит его. Но надо здесь, я сказал, что христиан, когда я в трудном положении, я обращаюсь к Богу, чтобы Он дает меня мир, чтобы я могу посмотреть на ситуацию в сторону. Все равно она не касает меня. Я увидел, что вина есть, но ако вина примерно единицы такие, равняется 3 пункта, чувство вина увеличивает этого на 10-кратно, можно и больше. И тогда я понял, что впервые я надо чувствовать вина за то, что я сделал неправильное. Но во второе, которое особенно важно, для меня важно, не надо увеличить, не надо так утяжнять вину, то есть надо реально посмотреть, где моя вина, Что я сделал? Я сказал плохая дума про другого. Да, все, больше нет. А он обиделся. Я не думаю для других. Я думаю только про моя вина. А она заключается только в том, что я сказал плохое слово. Так что мы, когда сделаем ошибки, конечно, придет и чувство вины. Но важно, не надо увеличить этого вина. А такая, какая же она. Так, потом читаю.
Как Саша, да. Вопросы буду зачитывать тебе я, хорошо?
Ладно.
Это ведущий зачитывает. Вот такой вопрос тут задали. Есть ли у вас на группе правила рыбака? Каждый следит только за своим поплавком. Так звучит это правило.
А, первый раз я услышу этого. Или не понял вопрос.
Как объяснить вопрос? Каждый следит за своим поплавком.
Только за собой.
Каждый следит только за собой. Ладно, перейдем к другому вопросу. Саша, расскажи, пожалуйста, как изменились твои взаимоотношения с людьми после прохождения шагов, особенно с родственниками?
Впервые они стали очень счастливы. Потому что они жили в страхе, когда я начинаю пить. Но кроме того, появилось это доверие, которое не было. И пока мы можем говорить обо всем, без страха. Могу сказать, что я с женой, детьми стал самый лучший друг. А прежде не было так. Все скрытно делаю я. Они жили как чужие люди. Снова стали близкие. И это немало.
Саша, спасибо. Следующий вопрос. У меня 6 месяцев трезвости, и я уже 2 месяца не хожу на группы и никак не могу начать ходить на группы. Нет служения. Был ли у тебя такой опыт?
Значит, если... Нет, я не... Как что сказать? Я регулярно посещаю группы, но сейчас вспоминаю, что в самом начале я рассердился, подумал, что меня обидели несправедливо, взял решение. Больше не хожу в эту группу. Но прошли два дня. Я подумал и сказал, что я хочу. Не хожу на группы, потом что сделаю? Может быть, начать пить. И что получается? Ничего. Снова возвратиться обратно, наоборот. Все-таки я насилил себя, пошел на группу, они обрадовались, конечно. Я увидел, что только преувеличил все вещи, ничего такого не было, конечно. И вот для одна мелочь, я, может быть, я тоже остановить ходить. Но у меня не было такое. Значит, я не люблю, даю советы, но все-таки надо подумать, обиделся на что, почему уже не ходит на группы. А если есть желание, думает, что нет никаких причин да не ходит, потому что если что-то было, оно забыто, и надо прощаем друг друга, про все. Если мы не прощаем друг друга, то кто? И это не надо, надо ходить, надо ходить. Спасибо.
Спасибо, Саша. А Миша, твои 3 единички.
Можно спрашивать, да?
Да, конечно, да.
Александр, привет. Спасибо за спикерскую. Все так интересно. У меня вопрос такой. Вот как ты можешь отличить свою волю от воли Бога? Как отличаешь?
Я, практика меня научила, что когда я
хочу... Сейчас.
Слышно, да?
Да, слышно.
Ага. Практика меня научила, что когда я хочу наложить мою волю, у меня есть неспокойствие, я не убежден. Я долго думаю, правильно, неправильно. Когда у меня есть такой внутренний мир, нет никаких колебаний, то я твердо знаю, что это Божья воля. Конечно, это трудно, но практика учит.